РИА Новости. Подкасты.
Вирусы продолжают развиваться. Мы сломиться
Мы все умрем. Мы все умрем. Но это не точно.
Подкаст подготовлен совместно с проектом «Будущее время» благотворительного фонда «Система».
Здравствуйте. Это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы с научной точки зрения рассуждаем о том, что готовит Земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий. В гостях у меня сегодня Александр Каплан, доктор биологических наук, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов МГУ. Здравствуйте, Александр Яковлевич.
Здравствуйте.
Александр Яковлевич, у меня вот возник такой вопрос. Я недавно наткнулся на видео презентации устройства Microsoft HoloLens 2. AR, то есть это очки дополненной реальности от компании Microsoft. И на этой презентации спикер творил какие-то невероятные для меня вещи. В этих очках он вызывал 3D-модели каких-то объектов, двигал их в пространстве перед собой. И более того, позже перед ним появились 3D-модели других людей, его коллег в этих очках, которые находились в других комнатах или даже на другом континенте. И они вместе вот в этой виртуальной комнате, которая была при этом размещена как бы на сцене с помощью очков, взаимодействовали друг с другом. С одной стороны, это реально восхитительно. Мне очень хочется увидеть такое будущее, но у меня буйное воображение, и я сразу выстраиваю цепочку, как это может развиваться дальше и куда это может зайти. В принципе, насколько это возможно, реалистично, и тяготеют ли люди к переходу в виртуальный формат?
Ну, знаете, в каком-то смысле мы вот сейчас тоже находимся в виртуальном формате, только аудиоформат. Мы как-то склонны все эти достижения, VR-овские достижения, дополненная реальность, виртуальная реальность, все это как-то проецировать на визуальное восприятие. Но ведь у нас же все-таки несколько органов чувств, и поэтому, в общем-то, мы сейчас вот, если мы дистантно находимся друг от друга, то получается, что мы предполагаем, я-то вас вижу напрямую, а слушатели нас не видят. И поэтому, получается, напрямую нет взаимодействия. Взаимодействие через голос. Это уже такая виртуальная среда, и человек привык к ней очень давно предполагать, кто там за этим стоит. Но дело в том, что визуальная реальность, она дополняет образ. И вот образом можно манипулировать. Если вы голосом не манипулируете, то образом можно манипулировать. Можно нарисовать аватара. И вот это действительно совсем другой уровень взаимодействия, когда вот этот аватар может перейти в реальный субъект твоего общения. Ведь каждый человек наделен воображением. Вот эта опасная психологическая субстанция может превратить даже стул в человека.
А почему она опасная?
Дело в том, что человек был наделен воображением, я думаю, что это только человек, именно для того, чтобы пробовать визуализировать и прорисовывать, предполагать, какое будущее ждет его вот-вот. Это воображение дает ему возможность прогнозировать, что делать на несколько шагов вперед. Это воображение, это предполагаемое будущее. А раз так, значит, мы можем рисовать картины, которых сейчас не существует прямо в голове. Просто в силу этого воображения. И вот это свойство воображения теперь эксплуатируется в виртуальных реальностях, где воображение легко захватывает объекты, которые не существуют, но оно уже готово оперировать такого рода объектами. Поэтому опасно в том смысле, что если эксплуатировать это, и особенно со злым умыслом, то человек может поддаться.
Давайте пока на самом деле не будем так далеко забегать вперед, потому что вы упомянули визуальное, и да, визуальное это, конечно, доминанта в данном случае, но там же есть еще и вот этот аспект иллюзорного физического восприятия. Они манипулировали этими предметами с помощью рук, то есть приближали к себе, вроде как хватали, передвигали и так далее.
Ну, эта перспектива уже довольно-таки близкая, освоить и остальные органы чувств, и визуальное, и акустическое, и тактильное, и даже обонятельное. Так что все это, естественно, может войти в состав виртуальной реальности.
Прям сразу виртуальной, или все-таки сначала будет какой-то транзит через дополненную, как вот эти вот HoloLens, или как, например, в фильме «Суррогаты», где люди взаимодействовали друг с другом в реальности, в обычном мире, но при этом через таких роботов-андроидов, которыми они управляли, лежа на самом деле у себя дома.
Ну, мы здесь тоже уже где-то очень приближаемся, потому что чаты, где субъектами общения могут быть вымышленные люди, вымышленные имена, вымышленные биографии и так далее, и так далее. И каждый человек предполагает, что это может быть на самом деле не тот, за которого выдает себя. Поэтому мы уже натренированы немножко на жизнь такую в предполагаемой действительности, где люди или там предметы, предметы, они могут быть ненастоящими. Но человек идет на эту игру. Это игра, это интересно.
А вот такая возможность создавать себе и своему окружению образ, который не соответствует настоящей действительности или даже не может в ней быть, это хорошо или плохо для виртуальной реальности? Плюс это или минус?
Минусом виртуальная реальность становится только тогда, когда человек теряет ориентиры в настоящей реальности. В ущерб. Он работает в этой виртуальной реальности в ущерб реальности, которая окружает его на самом деле. Вот тогда получается, что человек переселяется в эту виртуальную реальность, но ведь там нет деятельности, там нет реальной жизни, там человек не сможет пойти и выпить чашечку кофе, а организм этого требует. И вот здесь получится конфликт между такими базовыми потребностями человека, физиологическими, которые не могут быть никак удовлетворены в виртуальной реальности, и, собственно, жизнью в этой самой виртуальной реальности. Придется ему периодически возвращаться в эту реальность, а она, эта настоящая реальность, может его встречать уже не совсем приветливо.
Почему?
Потому что он там не поработал как следует, он не пошел на работу, он не заработал денег, он, в конце концов, не обратил внимания на людей, которые реально его окружают. Он сидит в этой виртуальной реальности. Это нам все знакомо. Еще со времен, когда человек играл в карты, проигрывался в казино.
Просто о виртуальной реальности можно говорить уже даже сегодня, не только в контексте компьютерных игр. Ведь существуют виртуальные кинотеатры, существуют виртуальные игровые площадки, виртуальные чат-комнаты, где люди просто приходят и просто общаются. То есть это не только игры, это другие аспекты жизни уже сегодня переносятся. А вот то, что показали HoloLens, это, например, пространство для совместной какой-то виртуальной работы. То есть есть какие-то аспекты не физической деятельности, а вот именно умственной, которые нельзя было бы перенести в виртуальную реальность, которые исключительны и обязательны именно для реальности физической.
Вы знаете, я и сейчас в силу своей такой рабочей необходимости часто пользуюсь какими-то средствами такого коллективного общения, причем сразу несколько человек из разных стран, и мы общаемся, решаем конкретные вопросы, реальные вопросы. Но это получается такое некоторое общение в мире, где мы можем даже друг друга не видеть. Мы отключаем видеоканал для того, чтобы трафик не увеличивать. И в результате получается, мы друг друга видим, но не видим, но решаем эти вопросы. Это просто способ дистанционного взаимодействия. Но когда в это дистанционное взаимодействие добавляются элементы изменения вот этих субъектов, изменения в направлении в сторону, которая не существует в реальности.
Так.
Когда люди придумывают себе имиджи, когда они называют себя другими именами, когда истории и люди, с которыми вы общаетесь, не имеют прошлого во взаимоотношении с вами, вы переходите совсем в другую плоскость социальной жизни. Это тоже социум. Но вы отрываетесь от социума, который обусловлен нашими биологическими корнями. Вы живете в мире, выдуманном вот сегодняшним общением или мастерством программистов, которые формируют это пространство. И это означает, что мы биологические существа со всеми биологическими и психологическими потребностями, сформированными в мире на Земле, переносимся в эту виртуальную реальность. Это получается девиация. То есть мы там не можем жить. Мы не приспособлены для той жизни. Нас природа не научила жить в виртуальных реальностях. То, что не запланировано в природе... Вы знаете, в природе нет никаких планов. Давайте так здесь договоримся.
Да.
Так, мы просто результат шлифовки в эволюционном процессе. Все невыгодные с точки зрения выживания варианты, они были элиминированы, они были удалены из этого процесса. Поэтому весь мир животных, в том числе и людей, все это шлифовано, все это венцы эволюции. Они отшлифованы на данный момент до совершенства. Но они отшлифованы для жизни вот в этой реальной среде. А понятно, что переход в виртуальную реальность, он потребует новых свойств. И что особенно опасно, поскольку в виртуальную реальность могут перейти только люди, опасно то, что оно потребует новых психических свойств, которых у нас нет. И, следовательно, мы должны будем отклоняться от нормы в сторону этого нового социума для того, чтобы у нас формировались какие-то новые психические свойства. Но не будет ли это похоже на некоторых людей, которые утверждают, что они не они, что они, так сказать, раздвоены, расстроены и так далее. И так далее. Видите, получается, что это действительно отклонение.
А вы имеете в виду под нормой просто вот то, что больше всего распространено и чаще встречается, так?
То, что норма — это когда мы смотрим, когда мы говорим о человеке каком-то, если он максимально адаптирован к той жизни, в которой он живет, в в том месте, в котором он живет. Да, это его норма. Адаптированный, значит, может себя обслуживать, это он не имеет каких-то конфликтов биологических, социальных, психических, ну, в таком объеме, чтобы он не смог выжить. Он адаптирован. Если у него есть вот эти самые конфликты, и он уже не может выжить, это не означает, что он сумасшедший или ненормальный. Но он для этой среды, он уже не адаптирован. Он что-то не так, надо регулировать.
И, соответственно, если представить такую среду, в которой сведены к минимуму или исключены вот такие биологические конфликты, и у этого человека, и у его окружения для них более привычно, и у них более развит навык времяпровождения трудового, игрового, любого в какой-то искусственно созданной среде, то вот для них тогда будет нормой пребывания в этой среде, а для обычного человека, соответственно, обычный человек в такой ситуации будет
девиантом. Я к этому и веду. Мы получим две реальности. В одной реальности одна часть людей будет адаптирована к одной реальности, а другая часть людей будет адаптирована к другой реальности. Но мы можем сильно разойтись здесь, потому что все-таки люди из виртуальной реальности вынуждены будут переходить в обычную жизнь и будут сталкиваться с тем миром, в котором они не адаптированы.
Полный транзит, по вашему мнению, невозможен, так что практически
все люди. В данном случае мы говорим о том, что даже если будут системы жизнеобеспечения и так далее, кто-то вообще-то за все это должен будет платить. Все-таки у нас такой мир материальный. Материя, это должна быть сделана, все эти устройства, приставки и так далее. А потом мы должны все-таки тоже не сбрасывать со счетов, кто делает все эти игры, кто продвигает эти гаджеты, которые делают эти игры все более и более комфортными и затягивающими человека. Это же бизнес. Ну, почему мы будем упускать этот момент из виду?
Ну, поэтому... Я с вами согласен, да. Но ведь это не только игры. Есть обучающие симуляторы, например, которые позволяют тем же врачам или инженерам без риска для инфраструктуры и здоровья, как их собственного и чужого, обучаться всем тем навыкам, которые умеют люди, которые учились традиционным способом. Вот и даже чуть быстрее.
В таком объеме это не виртуальная реальность. Это просто устройство и технологии, которые позволяют человеку научиться сделать более выгодными, выигрышными свои навыки для реальной жизни. Поэтому действительно можно тренироваться на симуляторах, самолетных симуляторах, прежде чем полететь на самолете как пилот. Это гораздо быстрее будет освоение. И уже давным-давно спортсмены тренируются. У них есть так называемая идиомоторная тренировка. Они должны представлять себе то движение, которое должны будут выполнить. И они могут смотреть это и находиться в виртуальной реальности. И тогда у них это движение получится лучше. Речь идет о высококоординированных движениях. Поэтому это технологии, которые помогают нам освоить навыки в реальной жизни. А то, что реальная среда, вернее, виртуальная среда, виртуальный социум, это означает, что люди адаптированы просто для жизни и взаимодействия в этом социуме. Им теперь нужны навыки не для реальной жизни, нужно отрабатывать навыки для жизни в этом социуме. В том числе, как добыть пищу, как добыть новые средства контроля за персонажами и так далее. И так далее. Все это будет там обсуждаться в этой среде. Но видите, биологические потребности, связанные со встречей людей в реальном мире, там уже не будут обсуждаться, потому что это будет для них не актуально, нереально. Следовательно, они будут убивать в себе биологическую заданность своих тел. А тела-то биологические.
Мы все умрем.
Подкаст подготовлен совместно с проектом «Будущее время» благотворительного фонда «Система».
Вот это как раз, кстати, по-моему, идеальный момент, чтобы перейти к следующему вопросу, который меня, нельзя сказать, что тревожит, но беспокоит, я думаю. Если отказаться от биологического аспекта, и даже не в том плане, что создать систему жизнеобеспечения действительно как-то затратно, а создать виртуальную личность, то есть обучить искусственный интеллект манере поведения, общения, знаниям и навыкам определенного человека, создать такую копию цифровую, по сути. Во-первых, давайте с базового вопроса, будет ли это все еще человек в хоть в каком-либо понимании, юридическом, этическом.
Ну да, создать личность — это возможно. Современные тренды в создании интеллектуальных систем позволяют предположить, что личность можно создать, и вы можете беседовать с такой личностью, и не всегда, может быть, даже догадаться, что это не человек. Но не всегда это все-таки в некоторых пределах, в некотором объеме разговоры. Потому что как только начинает касаться вот биологических потребностей, например, искусственный интеллект не сможет сообразить, почему у вас на одном пальце белая повязка. А человек сразу сообразит,
если его этому не обучить.
Так вот, в том-то все и дело, что обучать искусственный интеллект Это означает прожить с ним всю жизнь от ребенка до позднего возраста. Поэтому обучается искусственный интеллект. Его же невозможно обучить, просто дать ему прочитать «Войну и мир», и он будет все знать. Он будет знать просто буквы, которые в этом томе. Но он же не имеет этих переживаний реальных. У него же нет биологического тела. Вот мне достаточно что-то, какой-то намек, и я сразу это притворяю в своем теле, потому что я такой же человек, мне так же больно и так далее, и так далее. И мне не нужно знать все слова из этого романа. Но мне даже достаточно намеков, и я это переживу все в себе. Я как бы мое тело, оно воспроизведет все остальное. А там тела нет. Там есть одна информация. Поэтому обучить искусственный интеллект таким образом, чтобы он полностью соответствовал личности человека, это невозможно. Просто мы сами учимся всю жизнь. Именно у нас тоже интеллект, и не хуже, чем искусственный. И этот интеллект, представляете, учится всю жизнь, чтобы вот быть личностью. Поэтому вот личностью невозможно. Но в каких-то пределах, а самое тут опасное что? А человек пойдет на этот обман. Потому что как только начнут затрагиваться области, которые он видит, что там что-то такое непонятное, похоже на искусственное, он не будет в этих областях с этим интеллектом работать. Но поскольку это искусственный интеллект, он тоже будет немножко изучать человека, который с ним беседует. И он будет расширяться немножко в каких-то объемах. Поэтому они друг к другу приспособятся, и это может захватить реального человека, поскольку этот интеллект уже знает его тайны, он ему много чего рассказал, и они беседуют вот между собой. Так что такой вариант возможен. Это, конечно, тоже не очень хорошо, потому что вы получаете в спутнике не реального человека, а некоторую цифровую...
Симуляцию,
которая не может вам помочь как биологический субъект ни в каком отношении. Потому что он не может сопереживать вам. Вы поделитесь с ним своими, допустим, переживаниями, но он их будет искусственно вам, так сказать, обсуждать.
То есть искусственный интеллект невозможно обучить эмпатии?
Его невозможно вот обучить быть личностью. Личностью. Со всеми нюансами этой личности, которая уже даже ребенок, уже в 6 лет, уже личность.
Ну а если сделать копию личности? То есть вы говорите, мы, вот такой же интеллект у нас, и эмоциональный, и интеллект как знание, мы вот растем с собой всю жизнь. Допустим, рождается человек, и параллельно запускается какая-то вот программа искусственного интеллекта, которая отслеживает каждый его шаг, каждое его слово, каждую его мысль, может быть, все его общения в социальных сетях, в реальности и так далее. Вот человек умирает, и есть вот огромная, гигантская база знаний об этом человеке. Возможно ли ее упихнуть, вот, по сути, в искусственный интеллект, заставив его вести себя так, как этот человек себя вел, делать те же выборы, которые делал этот человек и так далее? И если это будет приближено, ну, хотя бы процентов на 80 к тому человеку, можно ли это будет считать его реальной цифровой копией этого человека?
Я даже думаю, что если на 20 будет приближено, то уже трудно различить, потому что мы же обычно еще и скрываем свои чувства, поэтому мы и так проявляемся не на 100% друг другу. Поэтому это будет уже очень много. Но это все-таки такой процесс, видите, рядом с каждым родившимся ребенком нужно будет поставить такую машину, которая не существует, и программ таких еще не существует.
Ну, еще нет, но да. Если вот предполагать,
но с каждым вот человеком у нас все-таки несколько миллиардов таких машин продвинутых будут стоять и следить за каждым движением и так далее. Теоретически это возможно сделать.
Допустим, при распространении нейроинтерфейсов, безопасных для мозга.
Нейроинтерфейсы, это, значит, тут другое дело, что может быть, не нужно ничего подсматривать, подглядывать. Можно просто, поскольку все-таки мозг — это информационно-аналитическая машина, у нее есть свои, так сказать, записи, там, память, все это где-то хранится и так далее. Если все это просто переписать блоком на другой носитель, то все это и будет жить, как живет.
Это будет цифровая копия человека,
да,
по сути?
Да, это будет цифровая копия его мозга. Там в этой копии не нужны легкие, печень, почки, потому что мы же все-таки существуем вот так вот, когда общаемся, мы именно так общаемся мозгами.
Я не хочу спрашивать, хорошо это или плохо. Я приведу пример, который я предлагаю потом обсудить. Вот есть сериал «Черное зеркало». Я думаю, вы слышали. И там есть несколько серий, посвященных вот таким цифровым копиям. А, например, в одной из них жена потеряла мужа в катастрофе. По-моему, в автокатастрофе, но я не уверен. И на нее вышла некая компания, которая как раз специализируется на создании вот таких цифровых копий людей. И они предложили дать доступ к личным данным мужа из его социальных сетей. И машинка пообучалась и сначала смогла переписываться, как ее муж в чате, там, используя те же шутки, допуская те же ошибки даже. А потом она там расширила контракт и, проанализировав огромную кучу видео и аудиозаписей и звонков с этим человеком, она смогла создать какое-то подобие его цифровой копии, там, общения по скайпу или по телефону. например. Ей сначала от этого было хорошо, это утешало ее, это помогало ей пережить потерю и смириться с ней, но потом это обернулось целым букетом проблем, как психологических, так и в реальном мире, и в общении с их дочерью, которая сначала даже не знала о вот этой маминой инициативе.
Ну, это, безусловно, полезно в психотерапевтическом отношении. Когда человеку тяжело, то психотерапевтические методики, они и без компьютерных симуляций, они тоже творят некоторые такой симуляционные, это тоже некоторые симуляции. Это вот все, что полезно для здоровья человека, и там много чего можно сделать на основе виртуальных реальностей, это все приемлемо. Но если человек все-таки привыкает к этой симуляции, и теперь он уже летает не на обычном самолете, он скажет, я не пойду на работу, я хочу вот на своем симуляторе летать. Хоть он пилот, допустим. Вот, я на симуляторе летаю, мне достаточно. Это же все, это значит, он уже теряет реальность, теряет мир, в котором живут его близкие, родственники, и он уходит в другой мир. Поэтому это, конечно, это уже грань, и она работает вот именно грань на психическом уровне. Если человек не потеряется, ну, значит, это ему полезно, он приобретет комфорт, успокоение, и перейдет обратно, все.
А вот такой вопрос. А можно ли использовать искусственный интеллект для того, чтобы он продолжал работать вместо человека? Ну, то есть, если это копия какой-то личности, он обладает, в числе прочего, ее компетенциями, ее навыками, знаниями. И вот, допустим, человек ушел на пенсию, не только умер, но достаточно ему просто вот отойти от работы, уйти на пенсию, или может даже уволиться и перейти в другое место.
Не только умер, но даже ушел на пенсию.
Оговорочка по реальности, на самом деле. Не обязательно, чтобы человек умирал для того, чтобы использовали его цифровую копию, но ему достаточно, ну, не знаю, уехать в другую страну, перейти на другую работу, выйти на пенсию и так далее. Можно ли в этом случае использовать его цифровую копию, чтобы она вот продолжала выполнять его работу, если эта работа, ну, была связана исключительно с какой-то...
Да, мне кажется, это все реально, это действительно будет, и, собственно, это современная реальность к этому подкрадывается, потому что навыки, которые мы каждый на своем рабочем месте вырабатываем, наши компетенции, они постепенно переходят в программы, в учебники, в статьи. И это реально наши компетенции через буквы потом пользуется другой человек или через программы. И это можно специальную программу, которая будет это все систематизировать, и потом реально делать вот весь этот объем работы. Здесь нет никаких утопических мыслей. Это все вполне реально. Если спросить, хорошо ли это для человека или плохо для человека.
Вот вопрос, этично ли это, например. То есть вот есть я, такой уникальный весь из себя, со своими вот знаниями, навыками, представлением о том, как что-то надо делать. Я решил применять эти навыки в другом месте или перестать их применять, но просто осталась программа, которая копирует меня и продолжает делать то же самое, что делал я.
Вот видите, эта программа копирует не вас. Она может, вот, чтобы копировать вас, это надо либо мозг переписать, либо действительно жить с этим человеком всю его жизнь, и то там под большим вопросом. А здесь она может копировать только ваши навыки, более того, те навыки, которые находятся в реестре компетенций для данной профессии, для данной работы, для данного места.
Но вот это мои навыки, по сути, как, не знаю, у меня возникает ощущение, как будто у меня их оторвали, что ли, отобрали и используют помимо моей воли.
Знаете, я думаю, что это ощущение возникает у каждого человека, который уходит со своего места работы, потому что навыки его остались в этом месте работы.
Ну, нет, там остались результаты его работы, там, то есть осталось производное от этих навыков. А если останется что-то, что будет продолжать использовать эти навыки, но вот помимо моей воли и, может, даже без моего разрешения.
Вы знаете, все-таки это вот, вот что такое школа, вот слесарь, у него много там учеников. Они выучились его навыкам. Они, более того, они еще свои приумножили и так далее. Проблема в том, что это экономически невыгодно, допустим. Человек уже, допустим, в возрасте, он не справляется со своей работой, у него навыков много, но в силу физиологических особенностей, каких-то накопившихся болячек, он не может на этом месте быть, ну, как пилот, допустим. Как может пилот быть в каком-то солидном возрасте? Поэтому его надо менять. И вот вопрос, кем? Другим человеком или же навыками и компетенциями этого человека, зашитыми в цифровую какую-то копию. Вот это может быть экономически выгодно. И более того, мы же к этому идем. Вы посмотрите, автомобили ездят без водителя. Это что? Это означает, что навыки консолидированного, обобщенного водителя переданы в мозг этой машины. И она ездит без водителя. И то же самое будет и с многими работниками в банковской сфере, кассиры и прочие все дела. Ну а что делать? Видите? Поэтому вы совершенно правы в том смысле, что здесь есть этический аспект. Но он какой? можно ли забирать, отбирать работу у людей, которые вполне еще с ней справляются, но цифровые копии будут справляться лучше, потому что они не просят есть, у них нет социального пакета, у них нет, они могут работать днем и ночью и так далее. Видите? То есть еще хуже ситуация. Человек в полном объеме может выполнять свои рабочие дела, этот человек в полном расцвете сил, а однако же, если его заменить цифровой копией, она будет работать в 5 раз эффективнее.
И при этом в раз в 5-10 дешевле.
Вот, видите? И те же, и тогда, если вы вынесете этот разговор на референдум, еще неизвестно, как проголосует общество. Потому что обществу пообещают в 5 раз больше ВВП.
Мы все умрем. Но это не точно.
Ну, а если отойти от рабочих аспектов? То есть у меня был подкаст про то, как искусственный интеллект может там лишить нас работы, как это происходит, но это односторонний подход, то есть только работа. А если говорить о жизни и общении, может ли цифровая копия человека выполнять какие-то функции нерабочие, которые выполнял человек, которые влияют на других людей, например, их решения? Может ли цифровая копия учителя продолжать обучать детей? Может ли цифровая копия судьи выносить решения по каким-то процессам? Может ли цифровая копия отца продолжать воспитывать ребенка?
Да, все хорошие примеры, но вот они как раз в том-то все и дело, что если мы говорим о профессиональных компетенциях, сделать какую-то деталь, решить какие-то уравнения. Там,
что-то точное.
Да, ну что-то, что требуется для рабочего процесса, наблюдение за транспортными средствами, контроль транспортных средств и так далее, и так далее. То это как бы немножко отрывается от биологической сути человека. Здесь, собственно, он и выполняет функцию калькулятора. Ну что делает бухгалтер? Он калькулирует цифры. Это машинная работа. А что делает водитель? Он постоянно сопоставляет условия среды, там какие-то разные сигналы, и манипулирует там газом, тормозом, и все. Это машинная функция, не человеческая функция. Ее, собственно, и не было никогда у человека. Это все придумки нынешней цивилизации. Поэтому вернем ей эти все функции машинам. Пусть делают. Проблема в том, что мы даем им таким образом власть. Власть над той же машиной, и которая в каких-то ситуациях не учтет простые обстоятельства. Переходит дорогу там женщина с ребенком. И скорость, и прочие, все таковы, что либо, значит, он сбивает их, либо он сворачивает и врезается в столб. Как правильно решит тут машина, мы не знаем. Это только вот этот человек, воспитанный всей своей жизнью, он сделает свой выбор. А машина не может сделать такого выбора. Она просто скалькулирует и все, и сделает какое-то правильное решение в зависимости от того, как у нее там сдвинуты эти правила. Если это сохранение автомобиля, ну так ясно, как пойдет дело.
То есть
мы таким образом свободу выбора человека лишаем вот автоматы и технологии, которые могут угрожать жизни человека или, наоборот, способствовать этой жизни, мы им их лишаем человеческого компонента. Они не понимают, что для человека хорошо, а что плохо.
То есть, получается, на откуп цифровой копии человека нельзя отдавать, потому что он с этим не справится, что-то, чего нельзя алгоритмизировать. Там, где есть варианты выбора, причем выбора какого-то внезапного и не заложенного программой.
Дело не в том, что нельзя отдавать. Это просто невозможно.
Невозможно.
Потому что мы не сможем сделать личность. А вот именно только личность может принять такие решения. И это не только в ситуации угрожающих и резких, и быстрых. Это и очень длительные ситуации, там, допустим...
Политические решения.
Я же не говорю уж про политические решения, но даже если воспитательная функция, допустим, отца и сына, ну, человек же стратегически как-то воспитывает, он что-то хочет передать, то, что даже не формулирует, но в своих действиях, в своих примерах это все показывает. Как это можно алгоритмизировать и передать этой машине? Она только может быть правила, которые, так сказать, записаны в известных книгах, и она будет эти правила, так сказать, ему рассказывать.
И, соответственно, ответственность такая цифровая копия нести не может.
Ну, конечно, ответственность будет нести фактически тот, кто сделал программу для этой копии. Вообще-то это вопрос открытый, потому что сейчас искусственный интеллект внедряется все в большее число там, технологических процессов, и даже автопилот в самолете, вот с этим не решен вопрос. Это прямо открытый вопрос. Юристы сейчас делают эти нормы, стараются разработать эти нормы. Если автопилот виноват или пилот виноват, и это не такая простая дилемма.
Давайте под конец перейдем от общего к частному и даже личному. Вот лично вы были бы готовы на то, то, чтобы после вашей смерти осталась цифровая копия, которая полностью как максимально похожа на вас.
Приближена к моей личности.
Приближена к вашей личности, да, и чтобы она занимала ваше место в лаборатории, ваше место на кафедре, а продолжала вот. Учить новых студентов, продолжала ваши исследования.
Вот вы видите, мы опять разделяем. Если речь идет о моих профессиональных достижениях и там навыках, компетенциях и так далее, да, почему бы нет, я буду очень даже доволен, что мои навыки не пропали, те, которые я наработал с опытом, они не пропали теперь в полном объеме, а не через, так сказать, какие-то личности студентов, некоторые из которых нерадивые, она будет передаваться криво. Так что я здесь буду очень доволен. Но дело в том, что работой же не ограничивается все. Здесь огромное количество людей, не только близких, знакомых, но еще каких-то, которые знают вас как человека. И это им не передастся.
Если бы эта программа продолжала за вас общаться с вашими друзьями и родственниками, например?
Я был бы против, потому что она уже будет, может быть, делать не так, как я хотел бы. Это же не профессиональные навыки, где точно все проверяемо. Подошла эта деталь или не подошла? Правильно она сделана или неправильно? А здесь уже вопрос общения. Кто-то обидится на какое-то мое слово, сказанное этой искусственной программой. Я бы не хотел. Как я бы не хотел, допустим, передать эту функцию другому человеку, который я все объясню. Что я хочу, как и что, и чтобы он себя вел именно так, как я. Это же гораздо лучше, чем искусственный интеллект. Однако я и это не хочу, потому что все равно это другой человек в какие-то моменты, он сделает неправильный выбор.
Я не знаю почему, но мне от этого разговора стало чуть как-то легче и посветлее на душе. Хотя я чисто умом я ратую за продвижение технологий вплоть до таких степеней, но есть все-таки в этом какая-то вот зловещая долина, которую нам пока еще, мне кажется, не преодолеть. Большое вам спасибо за то, что сегодня пришли.
Спасибо вам.
Это был подкаст «Мы все умрем, но это не точно». Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru, в приложениях Podcasts, Web Store и CastBox. Заходите, смотрите в Instagram ria_podcasts и присылайте свои вопросы на podcasts@rian.ru.
Вирусы продолжают развиваться. Мы слабеем зубы.
Все умрем. Мы все умрем. Но это не точно.